Еще один момент, чтобы уточнить. У нас было короткое обсуждение о Евангелии сейчас во время паузы. Что я сказал? Я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Это не означает, что смерть Христа на кресте и нас, что мы теперь не имеем вины, потому что пред Богом, потому что Иисус омыл наши грехи, конечно, это часть Евангелия, это центральная часть Евангелия. 1 Коринфянам, 15 глава, Павел говорит: «Братья, даю вам, что получил, вот Евангелие». И затем он передает традицию, которая уже кружилась вокруг, что Иисус был распят, похоронен, погребен, был воскрешен, и потом он явился. Это центральное послание Евангелия, что он умер и воскрес. Евангелие — это благая весть о том, что Бог совершил ради нас, для нас, чтобы спасти нас. На что я хочу поставить ударение, это спасая, это не останавливает нас, чтобы нам пойти в духовный... Это не заканчивается все тем, что мы просто в духовной форме идем на небеса. Мы ждем новое творение. И в Ветхом Завете, когда кто-то приходил поделиться хорошими новостями, хорошие приносил Евангелие, они провозглашали победу царя, например. Да? Иисус Христос был поставлен на трон как царь после воскрешения, потому что Он царь нового творения, Он создает новое человечество, новый проект. И Он приглашает нас в это, чтобы мы были частью нового человечества. И Он царь. Нам нужно это не забывать. Это не только о нас, что мы идем на небо, но это о новом творении, что все будет сотворено новое, и мы будем участвовать в этом всем, быть с Богом, и Он будет нашим сокровищем благодаря тому, что Бог сделал для нас через Иисуса на кресте и Его воскрешение. То есть я хочу сказать, чтобы у нас была более широкая картина и более понимание, а не просто говорить, что вот что ты слышал, это не важно. Нет, конечно, нет. Это не я имел в виду, да? То есть не просто спасаемся, чтобы душа ушла на небо, а более широкое понимание того, что будет. Так, еще пару противоречий в Библии. Это то, что Библия полна противоречий, часто говорят, я об этом говорил вчера, о разных цифрах, разных страницах, что я говорил. Самый лучший способ решить это не просто брать разные противоречия и отвечать на каждое, но понимать самое важное и потом высказать их. Если у вас разговор с человеком, помогите человеку понять, что хорошо. Это не самое важное. Во-первых, давай сфокусируемся на самом важном моменте, и потом уже мы будем выяснять детали и мелочи. Другой момент вот следующий. Нам необходимо для самих себя, чтобы понимать Библию, нам необходимо понимать, что это вообще за книга. Там разные жанры, разные цели каждой книги, и они работают по-разному. То есть вы читаете псалмы, потом читаете послания Павла, они отличаются. Это разные книги и разная литература. Ее нужно читать по-разному, потому что то, что люди делают, они берут понимание 21 века и представляют Библию, что это как научная книга, потом засовывают свое понимание в Библию, говорят, что какая-то глупость и книга полна традиций. Это не так работает. Если вы хотите понять, что античный кусок литературы, вы должны понимать, как это работает. Мы это делаем с любой литературой из античного мира. Нам также нужно поступать с Библией, также понимать контекст, когда она была написана, что было разрешено, что нет. Биографии были написаны по-разному, в отличие от того, как они пишут сейчас. Это нормально. Это то, как работает литература. И Бог решил явить себя в литературных книгах. И нам необходимо уделить большое внимание этому, чтобы помочь другим людям понять, что тут есть разный контекст, разное знание для того, чтобы у людей была картина всего того, что происходило, чтобы ответить на людям, на их, как они думают, предполагаемые противоречия. Так что триединство логично, я уже сказал. Некоторые люди говорят, что чудес не бывает. Короткий мой ответ, почему бы и нет? Потому что, во-первых, у нас есть много свидетельств, как они происходят. Так что, если вы говорите, что люди сумасшедшие, а ты единственный умный, некоторые люди могут сказать, что... Некоторые говорят, что чудеса невозможны в принципе, но естественное объяснение — это всегда более правдоподобно. Вот что люди говорят. Но почему мы должны так думать? Во многих случаях естественное объяснение, оно более правдоподобно. Когда мы исследуем его глубже, мы понимаем, что это был не демон, а что-то случилось с электричеством. Однако есть случаи, когда что-то происходит, что совершенно вообще сверхъестественное. Если у вас много свидетельств есть, и свидетельства, другие моменты происходят, тогда, если свидетельство показывает на это, мы можем принять это как чудо. Почему мы можем принять это как чудо? Почему чудеса возможны? Потому что Вселенная — это не закрытая система. Почему она это не закрытая система? Потому что Бог создал ее. И если мы можем понять, что подтвердить, что Бог существует, тогда чудеса возможны. Или мы можем пойти ниже и сказать, что если возможно то, что Бог существует, тогда возможно, что чудеса существуют. Конечно, нам нужны доказательства, чтобы подтвердить эти чудеса, но они не невозможны. Никто не может утвердить, что чудеса невозможны по природе. Но люди говорят, они часто не случаются, конечно. Это природа чуда. Они не случаются часто, но они случаются иногда. Молитва не работает. Вы молитесь за что-то, а Бог не отвечает. Может быть, никто не слушает. В чем проблема? Иногда молитва работает. И как это объяснить? Иногда Бог отвечает «да», иногда «нет», иногда говорит «подожди». Еще один пример. Также Бог, это не джин в бутылке, потер правильно баночку, он вылетает и дает тебе, что ты просишь. Конечно, Бог отвечает на молитвы, есть примеры отвеченных молитв, но затем, если кто-то молится за исцеление, был такой человек, христианский апологетик в 30-х годах, у него был рак желудка. Он очень хорошо преуспевал в сфере апологетики. Парень, который обратился из ислама в христианство, я следовал его, и слушал его лекции, слушал его онлайн уже, когда он умирал. Он ходил в разные церкви, за него молились. Он получал пророчество, что он будет исцелен, что он будет восстановлен, но все равно он умер. И он сказал, я верю, что Бог исцелит меня, я верю, Бог хочет, чтобы люди были исцелены. Но я также хочу принять его волю, какова бы она бы ни была. Он умер, не проклиная Бога, но вот что произошло. Некоторые мусульмане сказали, видите, христианский Бог не существует. Но если у вас есть понимание того, что Бог превыше всего, Он суверенен, Он не просто пытается исполнять наши желания, что мы хотим, Он знает, что лучше для нас. И поскольку Он высшая благость, Он знает, как все должно работать в этом мире. И трагедии случаются, и будут происходить. Будут люди, которые будут исцелены от ужасных болезней, но будут люди, за которых будут молиться, и они будут, все будут верить, что они исцелятся, но они не исцелятся. И Бог, образно говоря, Бог тоже горюет на эту тему, об этом. Это не просто, что Бог хочет это для этого мира, но Он позволяет этому происходить. Почему? Мы не знаем точно почему, но когда время придет, новое творение произойдет, и все будет восстановлено. Так что, может быть, сейчас не будет исцеления, но в новом творении все будут исцелены, и все будет искуплено, и все будет восстановлено. Однако есть случаи, есть истории, когда исцеления случаются, и мы не можем отрицать, что этого не происходит, но это Божья воля, что Он творит. Христианство – исключающее и умственно ограниченное. Кто-то говорил, что христианство – это одно из способов к Богу, оно такое узкое, а я такой больше широких взглядов. Я верю, что все пути ведут к Богу. А потом мой ответ, мой вопрос. Ты говоришь то, что ты прав, я не прав. Нет, я не так говорю. Но ты сейчас сказал, что христианство узколобое, а все пути ведут к Богу. Но не все же дороги ведут к Богу. Я не прав или я прав? И этот человек хочет такой широких взглядов, он не может сказать, что я не прав, хотя она думает, что я не прав. Вот проблема для этого человека. Почему это проблема? Потому что люди думают, что они толерантны, терпимы, но они не думают о своем мировоззрении и своем понимании. Все мировоззрения, они узколобые. Даже то мировоззрение, которое говорит, что все пути ведут к Богу. Те люди, которые говорят так, что не все пути ведут к Богу, а только один путь ведет к Богу, или же Бог не существует. Они все как бы узколобые, да? Это просто такой как бы трюк, что люди говорят. Как люди говорят, они думают, что они толерантные, терпимые, а на самом деле все узколобые. С одной стороны, истина по природе своей, она тоже узкая, узконаправленная. Одно правильно, а другое неправильно. Если ты хочешь что-то провозгласить, тебе нужно что-то исключить. То есть одно подтверждаешь, другое опровергаешь. Так работает истина. Если ты не хочешь полностью толерантным, нужно... Если ты хочешь быть толерантным, нужно все принимать, все, что происходит. Мы не можем вообще судить ничто. Нужно просто молчать и совсем соглашаться. Вот такой человек толерантный, терпимый. Если кто-то хочет тебя ударить по лбу, должен быть терпимым и не драться вообще. Потому что иначе ты не будешь толерантным и не сможешь принять другие, принимать мировоззрения. Но я это не советую, но это идея.
It's a good way to put it.
Хорошо. С одной стороны, христианство, оно очень эксклюзивно, исключительно. Мы говорим, что Иисус есть путь, истина и жизнь, и люди говорят, что не толерантно. Однако христианство — это самое включающее мировоззрение и вера, потому что каждый, как Иисус говорит, «Приди ко мне, я дам ему мир, покой, спасу». Но единственное, что тебе нужно сделать, это просто принять Бога, тот дар, который Бог дает тебе. Больше ничего от тебя не требуется. Просто прими его. Пусть твои руки будут готовы принять то, что Бог хочет тебе дать. Другое любое мировоззрение — это делай то, и, может быть, получишь. А христианство говорит — сделано. А теперь теперь соверши. То есть все наоборот идет. Все эксклюзивные, все исключающие, если христианство, но это также самая приемлемая вера, которая может быть. Единственное правило, которое тебя не пройдет, это если ты его не хочешь, потому что Бог не будет насильно тебя привлекать, потому что отношения предполагают выбор, свободный выбор, свободную волю. Если ты его выбираешь, он дает тебе этот выбор, дает тебе волю, если ты хочешь принять его. В этом вопрос. Хочешь ли ты его принять? Бог дает тебе выбор. И большая, хорошая книга на эту идею — это С.С. Льюис «Великий развод». Должен быть на русском. Может быть, есть на эстонском. Это о людях, которые идут путь проходят от ада до рая, им разрешается там остаться, но никто не остается. Вопрос, почему? Даже если людям дается второй шанс, С.С. Льюис говорит, что никто не останется, они все равно не выбирают Бога. И причина в этом, если вы хотите узнать причину этого, прочтите эту книгу. Дальше, двигаемся к мировоззрениям. Дам вам маленький обзор.
The answers are translated over there.
Начнем с определения мировоззрения. Что это такое? Есть книга Джеймса Сайера. Внизу видите, да? Я не вижу из-за логотипа зума. Что там за книга? Да, парад. Что-то там. Или следующая дверь. Мировоззрение — это линза, через которую ты видишь мир. Мир объективен, он там, снаружи, но мы видим его по-разному. Через свое мировоззрение у нас есть линза, согласно которой мы толкуем информацию, которую мы получаем, да? Хоть мир и объективен. И вот почему это так тяжело говорить не с нехристианином, который не видит все так же, как и вы, потому что у него совершенно другая линза видения мира. Итак, мировоззрение. Тут написано на экране. Я прочту. Это приверженность или посвящение, основополагающая ориентация сердца, выражаемая в виде ряда предпосылок, истинных полностью, отчасти или совершенно ложных, которых мы придерживаемся сознательно или подсознательно, последовательно или непоследовательно, размышляя об основных слагаемых нашего мира и существования. Надеюсь, вы поняли. Сложное определение. Потом откройте слайды, прочтете опять. И для того, чтобы нам попроще это все понять, возьмем вот эту диаграмму, то, что в столбике здесь написано на экране. Возьмем эти вопросы, которые я поднимал вчера. Помните, там было 4 вопроса, на которые каждое мировоззрение должно ответить. Помните эти вопросы? Я сказал, что каждое мировоззрение должно ответить на 4 вопроса. Вы помните, какие? Это происхождение, откуда все произошло, значение, смысл, да, правильно, нравственность и судьба, предопределение. Это 4 вещи, на которые должны ответить каждое мировоззрение. Если мы хотим, если у нас разговор идет с кем-то о мировоззрениях, и хотим поделиться нашими убеждениями, и мы хотим, чтобы они поделились тем, что они думают о мире, мы должны согласиться на одном. Истина важна. Если мы хотим понимать друг друга, нам необходимо согласиться в том, что мы должны принять вещи такими, какие они есть, потому что некоторые люди задают вопросы, но ему плевать на ответ. Они просто хотят тебя в ловушку подловить. Ты можешь, конечно, отвечать на эти вопросы, но важно говорить об истине. Важно ли нам знать, как все работает, как устроены вещи? Есть 2 подхода к истине, или 2 теории истины, соответствие и согласованность. Ответы, которые ты даешь на эти мировоззрения, должны соответствовать реальности. Например, если я говорю, что люди грешны, у них греховная натура. Я должен увидеть это в реальности, что это на самом деле правда. А некоторые люди говорят, люди, они хорошие. Это просто общество их портит. Но не в этом дело. Многие люди делают плохие вещи, включая меня, и очень тяжело делать добрые дела. Что если я изначально хорош, почему ж так тяжело делать хорошие дела? Это не соответствует моим словам. Мои слова не соответствуют реальности. Проще говоря, если я говорю, что есть стол, должен здесь быть стол. Если я говорю, тут стол, а стола нет, мои слова не соответствуют реальности. Итак, согласованность правды. Если у вас много разных утверждений, у них должно быть единство между собой. Они должны быть, иметь общий смысл, общую суть. Например, говорят, что Бог не существует, объективная мораль существует. Это непоследовательно. Ты не можешь иметь объективную мораль, нравственность без Бога. Мы это уже обсуждали. Или я говорил с одним парнем на автобусной остановке пару лет назад. Он сказал мне, кто-то идет оккупировать Литву, это плохо. А в другом предложении говорит, что нет такого вещи, как таких вещей, как плохой или хороший. То есть он непоследователен сам в своих словах. Если это плохо, а ты говоришь, что зла не существует, или морали не существует, или нравственности не случается, как тогда может быть что-то плохое, если зла нет? То есть он сам себе противоречит. Есть три теста на истину. Как мы можем протестировать, проверить, правда это или нет, что мы говорим? Первое. Мировоззрение должно иметь логическую последовательность. Вещи, моменты в твоем мировоззрении не должны быть нелогичны. Второе. Эмпирическая адекватность. То есть, например, Иисус даст тебе мир, а мир никак не приходит. Ты ничего вообще не переживаешь. Если христианская вера тебя не меняет, скажем так, мы можем задаваться вопросом, а истинна ли она? Если эта вера не меняет ничего, мы не становимся лучше в каком-то понимании, но что-то должно произойти. Если это не происходит, это проблема. Или дам вам более понятный пример. Моя жена... Мы тут гуляли от квартиры, где мы арендуем, мы гуляли здесь. Она говорит, ты помнишь парня, который писал книги о здоровом образе жизни? Если ты живешь вот согласно этому образу жизни, ты будешь идеально здоровым. Он жил вот так вот и потом очень быстро умер. Это не совсем эмпирически адекватно. Это ты говоришь одно, ты одно предлагаешь одно, а результаты противоположные. Это означает, что не очень стоит доверять тому, что ты мне говоришь. И актуальность опыта. Ты можешь говорить человеку, что Иисус умер за тебя, Иисус воскрес за тебя, веришь в это? Человек говорит, да. Но это не меняет смысл его жизни, это не меняет его существо. То есть это вообще к нему никак не относится, не влияет на него никак. Это не делает ничего для него объективно, как на человека. Если наше мировоззрение — это вот там, то есть есть какая-то истина, которая правдива, но она никак не связана с нашей личностью, это правда несовершенна. Есть датский философ, он говорит, что истина — то, что меняет тебя, все твое существо на экзистенциональном уровне. Иисус, истина — это не просто какое-то позиция, вот верь в меня, и какое-то предложение, вот поверь в меня, вот я верю, что Бог — это Слово Божье, что своей головой можем сказать, да, я согласен, я не протестую, не возражаю, но Иисус, как истина, меняет ли тебя, твою сущность, меняет ли Он мир? И мы говорим также да. То есть это не только в голове, да-да, согласился с этой позицией, да, это правда, но это тоже должно быть также идти глубже, и это должно быть... Должно менять нашу сущность, нашу суть. Это должно быть переживаемо внутри нас, и это означает, что мы должны быть рождены свыше. Я не говорю, что мы становимся идеальными в тот момент, в том понимании, что мы прекращаем тут же грешить, больше проблем нету, и мы никогда не грустим. Нет, конечно. Но опять же, что-то происходит. Что-то должно произойти. Потом были четыре вопроса, которые я упоминал. Вам необходимо использовать разные дисциплины, чтобы отвечать на эти вопросы. Метафизика, богословие, эпистемология, этика, антропология. Это не так важно. Сейчас не будем углубляться. Но берем эти четыре вопроса. Происхождение, значение, мораль, судьба. И попробуемся увидеть, как разные мировоззрения отвечают на эти вопросы. Очень быстро, это будет краткий обзор. Потому что это не урок сравнительной религии, сравнение религии, но посмотрим, как другие мировоззрения видят мир. Да? Вот разные мировоззрения, краткий обзор, христианский теизм, деизм, натурализм, нигилизм, экзистенциализм, восточный пантеистический монизм, New Age, постмодернизм, можно... что-то там еще добавить, не поняла. И исламский теизм. Так. Согласно христианскому теизму, творение не вечно, он основа создания, нету созданных богов. Бог создал этот мир не из самого себя, Бог не часть этого творения, Бог сотворил экс нихило, то есть из ничего. Экс нихило, из ничего. То есть он не переформировал что-то готовое, он из ничего создал что-то. И мы являемся частью этого. И существа созданы по образу Божью, мы это уже обсуждали. То есть есть самосуществующий Бог, который сотворяет из ничего. Он сотворяет человека по своему образу и подобию, означает, что люди — это особенная часть его творения. Вот почему это отвечает реальности, потому что мы видим людей как качественных, качественно отличающихся от стульев, столов, животных и так далее. Какое значение жизни согласно христианству? Запомните, что это упрощено все, потому что это краткий ответ, но, по крайней мере, это указывает вам в правильном направлении. Значение жизни согласно христианству — это знать, служить и радоваться с Богом вечно и быть частью Его творения, но мы уже это делаем. Знаем Бога, служим Ему и наслаждаемся им навечно. Мы в правильных отношениях с Богом, да, если можно так сказать. Значение означает быть в отношениях с Богом и другими, и в правильных отношениях. Помните, Иисус, великое повеление Иисуса, любить Бога всем своим существом и любить своего ближнего. Это резюме, мораль. Резюме идет не из нас, не идет из природы, идет, она превосходна. Она выше нас, превосходит нас. Здесь мы находим нравственность. Бог есть стандарт морали. Бог как эталон, судьба. Какова судьба человечества? То есть, что происходит после смерти? Смерть — это врата в жизнь с Богом, Его народом или разлука. И мы говорим о том, что есть две ступени. Есть нематериальное пребывание с Богом, и также новое творение и воскрешение. Это мы называем жизнь после смерти и жизнь после смерти. Ну, вы поняли. Это то, как христианство отвечает на этот вопрос. Смешной факт. Когда я пришел к вере, спустя несколько месяцев у меня были друзья, у меня в квартире маленькая комнатка, в которую я арендовал. Мы обсуждали христианскую веру, потому что люди видели, что что-то во мне что-то изменилось, и что-то такое немножко странно выглядело. Кто-то хотел пообщаться со мной, был паренек один с девушкой, они пришли, мы пили чай, болтали, и я начинал делиться этими вопросами мировоззрения. Он сказал: «О, как интересно, давай сделаем так». Он говорит мне: «Давай каждый возьмем кусочек бумаги, напишем вопросы и попробуем ответить на них». Я говорю: «Давай, хорошо». Записали вопросы. Я ответил на вопросы соответственно тому, как выглядит христианский теизм. Они отвечали так, как они это понимают. Они были непоследовательны, их ответы. Но когда мы это обсудили, они увидели. Девушка посчитала, что она христианка, но ее ответы были вообще не христианские. Это упражнение... На самом деле, это мой неверующий друг предложил, но это упражнение помогло вот так вот завязать хороший разговор на эту тему. Это то, о чем можно подумать. Никогда не узнаешь, что может произойти дальше. Но эти вопросы иногда помогают. Деизм. Латинское слово «деус». Есть превосходный Бог, согласно деизму, который создал Вселенную. И люди являются частью той Вселенной, которую создал Бог. Люди не созданы по образу и подобию Божьему, а Вселенная больше — это как часы, механизм. Бог отдален, он отдален от творения, он просто все закрутил, завел и отпустил. Никаких молитв, никакого обращения к Богу, ничего. Но есть какой-то превосходный Бог, но мы очень далеко от Него, а Вселенная живет сама по себе, так же, как и люди. Как понять значение? Два пути. Есть автономная причина и обязательства. Согласно холодным автономной причинам, мы приходим к нравственности, просто думая обо всем, просто своим разумом приходим к морали. Обязательства перед Богом, они ближе к теизму. Мы говорим, что, может быть, какую-то мораль мы получим от Бога, какие-то нравственные принципы получаем от Бога. Опять же, это значение. То есть какое-то значение, смысл мы понимаем, можем получить от Бога, или просто сами додумаем, о чем же смысл жизни, и своим мозгом дойдем до этого. Третье, мораль. У нас есть врожденное развлечение, мы с ним рождены. Мы можем понимать, что такое мораль, нравственность, или... Что бы ни происходило, все правильно, все хорошо. Потому что так работает природа. Что бы ни происходило, все верно, все правильно, все хорошо. Нету верного, нету такого, что верно-неверно в разных пониманиях. И судьба. Может быть, есть жизнь после смерти, может быть, нету. Никто не знает. Вот это деизм. Но вы заметите, что если от теизма идем в деизм, деизм – это шаг атеизму, натурализму и так далее. То есть это шаг туда. Это не какое-то конкретное мировоззрение, где ты остаешься все время. Но в истории человечества это как шаг в сторону других вещей, отличных от христианства. Натурализм. Атеизм – это не мировоззрение, потому что атеизм говорит, что нет Бога. Натурализм – это определенное посвящение к тому, как устроен мир. Это атеистический взгляд, исходит из атеизма, но он более конкретный. Он говорит, что единственное, что вещи, которые физически существуют, нету духовных вещей, нету душ, нету Бога, нету ангелов, ничего такого. Только физические вещи существуют. То есть для них главная реальность заключается в том, это... материя, физическое существо, суть. А вопрос, откуда же оно появилось, это все физическое? Ну, опять же, дискуссия, откуда возникла Вселенная? Нету ответа. Можно тыкнуть и сказать, что все натуралисты верят вот в это. Большинство из них верят, что Вселенная началась. Может быть, был вакуум. Может, было какие-то там химические процессы, что-то случилось в начале, но это не Бог. Это что-то само собой естественное, да? Натурализм, Вселенная – это закрытая система. Она создалась сама, из ничего. Люди – это сложные машины. Они не лучше по качеству, чем свиньи, но мы их ценим, потому что кто-то какие-то ценят, их кто-то не ценит. Ну, в общем, мы как машины. Значение, смысл. Нет всеобъемлющего смысла, и натурализм ставит ударение на персональном выборе человека. Что значит, что важно для тебя? Потому что нет никакого смысла или значения, которое дается нам миром, потому что Вселенная холодна, у нее нет никакого смысла и значения. Смысл не может прийти от Вселенной. То есть тебе нужно самому прийти к какому-то значению смыслу самостоятельно. Или мы на чем-то можем согласиться. Но в целом значения никакого нет. Мораль. Этика, связанная с только связана с людьми, но нет превосходного основания. То есть означает, что мы не обращаемся к Богу как к стандарту, для стандарту морали. Мы обращаемся к людям. Мы можем в чем-то согласиться, что такое мораль. В Эстонии мы приходим к какому-то пониманию морали, в Литве какое-то другое понимание морали, это нормально, но это относится к людям, и мы сами приходим к тому, что хорошо, что плохо. И судьба? Смерть – это избавление. Когда мы умираем, мы просто прекращаем существовать, просто как выключил компьютер, все. Мы сложные машины, мы отключаемся, все, конец. Мы прекращаем наше существование, мы исчезаем. Нигилизм. Это попроще, чтобы понять или наоборот, вообще не понять. Нет никакого значения, согласно нигилизму. Нет никакой морали, согласно нигилизму. Никто ничего не уверен, что будет, когда мы умрем. Нигилисты говорят, что ничего не происходит, просто умрем и все. Как происходил мир, не знаю, нам все равно. Это слово нигиль, это ничего. Нигилизм это от слова ничего. Нигилизм это не иметь никакого базы, не иметь основания ни для чего. Это просто отчаяние. С нигилизмом у вас есть ассоциируются такие имена, как Фридрих Ницше и так далее. Он тоже был нигилистом. Атеистический экзистенциализм. Нет разницы, как произошел мир. Мир просто есть. Это не такой уж важный вопрос, который стоит задавать. Для людей существование означает для человека существование предшествует сущности. То есть не ты начинаешь с себя. Люди всегда начинают с себя, а не с мира, не с других людей, с себя. Я, как я, нахожу себя в этом мире. Нету значения в мире. Жизнь абсурд. Мы это обсуждали в начале, на первых сессиях. Однако, люди свободны создавать свое мнение, свое значение, свое понимание. Жизнь абсурд, но если хочешь продолжать жить, можешь прийти к своему пониманию жизни. Можешь сам решить, что это смысл и значение имеет для тебя, и сам решаешь. И ты предан сам себе. Твое существование — это самое важное. Мораль, опять же, относится только к людям. Но на самом деле реальной, настоящей нравственности нету в теории. На практике в атеистическом экзистенциализме у них есть свои моральные посвящения в каком-то одном или ином виде. Поэтому мы говорим о непоследовательности и судьба, поскольку это атеистический взгляд, нету Бога, нет жизни после смерти, просто исчезновение. Вы удивитесь? А еще есть теистический экзистенциализм или христианский экзистенциализм. Поскольку это атеистический взгляд, теистический или христианский взгляд, вопросы к происхождению смысла морали и судьбе почти так идентичны христианству. Отличия следующие, что он также начинается с человека. То есть первое — это не о внешнем мире, а о себе. Мы считаемся, мы ставим ударение на своем существовании. Теистический экзистенциализм ставит акцент на человеческом знании. Сколько мы можем знать? Человек скептичен на том, что мы можем знать, и он говорит, что нам необходимо доверить себя Богу, в Божьи руки. Нужно просто прыгнуть в его объятия. Нам нужно быть открытым перед Абсолютом. Согласно им, правда парадоксальна. Они могут быть скептически по отношению к логике. Скептики по отношению к логике. Этот датский философ говорит, что крест, он парадоксален. Бог становится человеком, это тоже парадокс, однако я не согласен в некоторых моментах, которые он говорит, потому что я считаю, что он может ошибаться, потому что он идет слишком далеко. Когда ты говоришь, что что-то парадоксально, это не означает, что это мы не можем знать определенных вещей или почему что-то происходит. Он слишком много полагается на логику, этот датский философ. Некоторые люди ставят слишком много ударения на логику и говорят: так, вот это невозможно, Бог не может стать человеком. Но он стал. Может быть, мы не понимаем точно, как это работает, но это возможно. Бог это сделал. А Тим, этот философ, идет в эти экстремальные размышления, и нам нужно скептически относиться к этому. То есть он копнул слишком далеко. Но есть причина, почему. Потому что он жил в 19 веке в Дании, где все люди были христиане. Означает, что он тыркал на них и говорил: «О, что у нас тут за христианство тут в Дании?» Потому что вместо того, чтобы быть гражданином Великобритании, чтобы быть гражданином, нужно было быть частью церкви. То есть не было отделения между церковью и государством. И, конечно, он видел, как видел, что люди считались христианами, но они не верили в христианство, не верили в Иисуса и не жили как христиане. То есть вся его работа, вся его жизнь была, чтобы было встрясти людей, чтобы разбудить их к призыву Божьему. Не так только, что они своей головой скажут, что я верю, что Иисус воскрес, умер и воскрес, а чтобы это послание меняло их изнутри, меняло их существо. Вот это объясняет, почему он иногда был так жесток, потому что строг, потому что он не мог это выносить. Если я правильно помню, он сказал что-то наподобие: «Вам нужно сделать выбор перед Иисусом, либо плюнь в лицо Ему, либо склонись перед Ним и прогласи Его своим царем и господином». Ты не можешь быть... Забыл слово. Ты не можешь быть теплым. Необходимо сделать выбор. Это очень важно. Это настолько все серьезно. Он пытался встряхнуть людей к этому. И он говорил, что логические аргументы — это не самое лучшее это сделать. Однако, и вот моя диссертация об этом в университете. Проверить, этот философ прав или нет, как это работает. Есть место для логики, но логика не всегда работает, чтобы ты, когда ты хочешь пробудить человека к Богу, и этот философ был в отчаянии пробудить людей к этому, чтобы люди могли доверить себя в руки Божьи и провозгласить Бога своим Богом и господином. Хотел встряхнуть общество. И обычно атеистический экзистенциализм, он противоречит вере, он противопоставляет знания от веры. Ой. Когда мы говорили о вере, что через веру мы познаем, мы знаем, но он также говорит, что более важнее тебе не знать что-то, но то, как твоя жизнь... Свидетельствует ли твоя жизнь, что ты веришь в Иисуса Христа? То есть ты можешь сказать, что ты веришь, знаешь Иисуса, знаешь, что Бог существует и так далее, но как твоя жизнь выглядит? Как твоя жизнь подтверждает твои знания? То есть ты ходишь по вере, даже если ты не знаешь каких-то вещей, все равно ты живешь по вере. И для него главный пример был Авраам. Когда он принес жертву Исаака, он написал книгу, пытаясь понять, что происходило в голове Авраама, когда он жертвовал сыном. И для него это он был примером веры, потому что Бог сказал ему что-то сделать, и он пошел и сделал, даже не понимая, что происходит. Вот так думал этот философ. Следующее мировоззрение. Восточный пантеистический монизм. Это может быть индуизм, Кришны, движение, все вот это. У них более-менее схожие идеи. Атман — это Брахман. Брахман — это... Это такая вселенская образ Бога, и означает все. Душа каждого человека есть душа космоса. Мы сами по себе являемся частью Бога и частью космоса. Вот почему пантеизм. Панта по-гречески означает все. Theos — это Бог. Все является Богом, включая нас. Мы каким-то образом являемся частью этого божественной реальности. И какие-то вещи, может быть, более связаны со Вселенной, чем другие. То есть, поэтому вы можете говорить на разных уровнях. Некоторые люди, не знаю, как правильно сказать, некоторые люди более объединенные с космосом, а другие нет. И мы частью одной реальности, но мы все равно можем двигаться в эту сторону. Вот почему мы делаем разные практики, вот, занимаемся медитацией, чтобы объединить себя с космосом. Значение жизни — это стараться быть человеком, личностью, что противоречит христианству. Мы хотим стать полностью человеком в Иисусе Христе и понять свое человечество и личность в Иисусе. Но здесь вам необходимо пойти за личность и быть объединенным с космосом, объединиться с космосом, со Вселенной. Вселенная совершенна, превосходна, и она превосходит мораль. То есть ты говоришь, нет объективной морали, идешь за границы, за пределы морали, мораль тебя не касается. Судьба, смерть — это конец индивидуального личного существования, ничего не меняет в нас, в нашем существе. Мы уже являемся частью одного, и когда мы умираем, мы просто как бы растворяемся в этом одном. Нам нужно понять это. Вот о чем оно говорит. Это более сложно, чем это, но на этот